Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Главная тема. Они расскажут все.
Привет-привет, дорогие друзья! Радио Теос и передача «Главная тема» в 11 утра, как и всегда, каждый понедельник, и как часто ерничает наш любимый Александр Анисимов, ее бессменный ведущий Владислав Юртов у микрофона. И сегодня у нас в студии, как и всегда, потрясающий человек. У нас в студии бывают только потрясающие люди, самые интересные, самые лучшие, самые верующие, самые разговорчивые, естественно, тоже. Валерий Морозов, директор миссии переводчиков Библии Уиклиф. Здравствуйте!
Здравствуйте.
Я вас правильно представил? Директор миссии переводчиков Библии.
Да.
Чуть погромче, пожалуйста, говорите прямо в микрофон, чтобы все вас слышали, не только я. Когда я вас попросил прислать мне небольшой рассказ о себе, маленькое такое резюме, вы прислали настолько обширный и подробный рассказ о себе, что теперь вот прямо сейчас в студии я теряюсь. Говорить все-таки о вас в сегодняшней передаче, о вашем жизненном пути или говорить о миссии Уиклиф? Потому что мне кажется, что и то безумно интересно. И то, как вы шли к Богу, и то, как вы шли вот к этой точке, да, которую мы сейчас вот остановили, да, в студии, к этой точке своей жизненной. И то, чем вы занимаетесь, тоже очень интересно. Поэтому, наверное, я буду так метаться то к вам, то к Уиклифу, то к вам, то к Уиклифу. Думаю, что мы просто такую обзорную передачу сегодня сделаем. Если потом Бог усмотрит, мы немножечко больше поговорим о вас в следующий раз, а еще в следующий раз немножко больше о Уиклифе, о том, кто это такой вообще был и что такое за миссия Уиклиф. Друзья, телефон прямого эфира 8 800 333 1706, сайт theos.fm, кнопка «Слушать радио», «Задать вопрос», Viber и WhatsApp плюс 7 977 850 0996. Приложение «Радио Теос» также позволяет вам слушать нас, нам читать вас, если вы пишете нам какие-то сообщения, вопросы, комментарии. Друзья, 7715, короткий номер для смс, текст «Теос», пробел и сумма, которую вы готовы прямо сейчас, сию секунду, пожертвовать от чистого сердца для работы «Радио Теос». И ВКонтакте, в нашей группе «Радио Теос», также есть такая волшебная кнопочка «Ваши пожертвования», нажав на которую, вы попадаете на удивительную страницу, с помощью которой сделаете то же самое, только немножечко другим путем. Поехали. Расскажите, пожалуйста, Валерий, как вообще... почему вообще эта миссия Уиклиф, да, вот получила такое название, что это за странное слово Уиклиф, что это она означает, кто это вообще, если это кто это?
Ну, это самая интересная, наверное, тема, особенно в преддверии празднования вот реформации, 500 лет реформации. А Уиклиф, Джон Уиклиф, это вот одна из ярких звездочек, предвестник реформации. Еще в XIV веке, до того, как Мартин Лютер пошел вот прибивать свои тезисы, 150 лет назад этот английский богослов, священник, он, вот Бог ему открыл то, что Слово Божие должно быть переводиться на родной язык человека. В то время католическая церковь западная была очень... Естественно, сильная церковь, и везде, где она распространялась, они использовали латинский перевод.
Вульгату, да?
Вульгату, да. А вот в XIV веке, это вот 1360-е годы, вот этот богослов, этот священник оксфордский, он сказал, стал, так сказать, пошел перекор этим установленным догматом и сказал, что и стал учить, что нужно переводить Библию, и стал сам и со своими учениками именно переводить Священное Писание тогда на понятный английский язык.
Угу. Скажите, пожалуйста, а только у католической церкви были такие проблемы с переводами, или и у восточной церкви тоже они не переводили Библию на национальные языки?
Ну, вот нам, так сказать, славянам повезло больше в этом плане, потому что именно у восточной греческой православной церкви не было вот таких догматов именно, что вот только... Хотя придерживались, что главные языки – это, естественно, еврейский, греческий и вот потом латинский. На три языка в то время было, официальные церкви использовали переводы Священного Писания. Ну, на еврейском и греческом, в принципе, это оригиналы. И когда вот Кирилл и Мефодий были приглашены к славянским народам, им не запретили церковь греческая, не запретила переводить, и они это именно сделали с таким вдохновением, с радостью, а вот с католической стороны как раз сразу же пошли проблемы. И в то время, это, куда они пришли, это было Моровское царство, и католическая церковь в это время как раз начало наступление на эти территории. И они тогда пошли вот к папе римскому, чтобы утвердить свой перевод на славянский язык.
Я когда читал про Джона Уиклифа, меня больше удивило не то, что он переводил Библию на понятный язык. Это, по-моему, такое очевидное для всех, ну, должно быть желание, да, иметь Библию на родном языке. Больше меня удивило то, что в XIV веке, в середине XIV века уже Оксфордский университет уже существовал какое-то время, да, и он был его профессором, да?
Ну, это один из древнейших европейских университетов, и богословие тогда считалось главным предметом для всех университетов.
Угу. Чем закончилась его история? Перевел ли он Библию на английский язык или не перевел? Что произошло дальше?
Да, его история удивительна, что Господь сохранил его, потому что в то время, мы знаем, инквизиция уже существовала, и он выступал против таких злоупотреблений Римской католической церкви довольно активно, и против него, естественно, тоже были обвинения, и, в общем-то, чудом он остался жив, потому что у него была защита от местных князей, и в то время, когда уже, так сказать, был практически подписан приговор, его, этот римский папа, умирает. И, так сказать, все останавливается, это движение. И он умер своей смертью в 1382 году, если я не ошибаюсь. А его перевод продолжили его ученики. И у него было много учеников, которые с радостью и переписывали. Тогда еще не было печатного станка. То есть все дело шло вот от таких деятелей, от последователей, которые вот совершали это дело.
А вот есть такой очень известный перевод, Библия на английский язык, King James, да, Библия короля Якова. То, что сделал Джон Уиклиф, какое-то отношение имело к уже позднему, более позднему, да, переводу короля Якова?
Ну, это подвигло, естественно. Джон Уиклиф – это утренняя звезда реформации, то есть то, что еще до реформации началось, его ученики, такие как Ян Гус, всем известным, он был последователем Джона Уиклифа и хотел на чешский язык перевести Библию и там сделать в Праге вот такую реформацию, но вот его сожгли. И только уже следующий, как говорится, этап – это вот Мартин Лютер. И Мартин Лютер переводит на немецкий язык Библию, и это как бы вот взорвало Европу. В это же время Тундель переводит на английский язык, и его сжигают, опять же, он не успевает, прямо вот уже, можно сказать, реформация началась. И последние слова Тунделя было: «Господь, открой глаза королю Англии». И как раз следующий король Джон, Кинг Джеймс, он утверждает вот этот английский перевод, который еще раз, это был основан на переводе Тунделя. Джон Уиклиф переводил с греческого всю Библию, а вот уже с последующей они и Ветхий Завет переводили уже с еврейского. Конечно, это все поэтапно. До сих пор, естественно, да, есть перевод Джона Уиклифа, который используется.
Он используется, и какой популярностью он пользуется по сравнению с другими переводами?
Ну, нельзя сказать, что он сейчас один из самых популярных, он больше как исторический, для того, чтобы сравнить, посмотреть, как вот в то время. Язык, естественно, меняется, старый английский язык. Почитайте в оригинале Шекспира.
Хорошо, скажите, пожалуйста, а неужели то, что делал Джон Уиклиф, было настолько ужасным в то время, что даже спустя несколько десятилетий, и по одной информации через 31 год, по другой информации через 44, по-моему, года, его эксгумировали и убили еще раз, если можно так выразиться.
Эта идея, этот, как говорится, искра загорает пламя, потому что его последователи, его ученики, их называли таким уничижительным словом «лордсы», они пошли по Европе и даже в другие страны, вот про Ян Гуса уже упомянули, вот. И, конечно, в это время, к сожалению, вот, католическая церковь и инквизиция начинает свою работу в полную силу, и здесь вот полыхают костры, и вот эти идеи хотят уничтожить, вот выкопав кости Джона Уиклифа, да, их на костре, они как бы думали, что этим они смогут покончить это движение, но, как говорят, вот этот пепел развеяли в реку, которая впадает в океан, и вот все понеслось дальше. И уже реформация через 100 лет возгорелась таким пламенем, который уже никто не смог погасить.
Как хлеб кинули в воду, да, который вернулся нам, как в Библии написано, да? Киньте хлеб свой по водам, пустите хлеб свой по водам. И они пустили пепел, выклев по водам, который обернулся совсем не тем, чем они ожидали, да? Но я ведь сильно подозреваю, что Библия, библейское вот общество, которым вы руководите, миссия, вернее, да, миссия переводчиков Библии, она начала свою деятельность, ну, явно не в 14-м, не в 15-м веке, а немножко позже, да? Все-таки. Как образовалось?
В 20 веке.
В 20 веке.
В прошлом веке. В 1999 году.
Как образовалась ваша миссия? С чего она начинала свой путь и чем она занимается сейчас?
Да, вот можно так тоже сказать, вот корабли сошлись, все было, естественно, не случайно. Господь так совершает в жизни своих детей великие и интересные вещи. То есть вот я работал тоже в миссии, одной из первых таких миссий в России, тогда это в Санкт-Петербурге или еще в Ленинграде, это общество «Библия для всех». И в то время, вот с начала 90-х годов, как раз было такое активное движение, можно сказать, только все началось, двери открылись, свободы, возможности благовествовать, евангелизировать, заниматься вот, миссионерством. И в это время миссия общества «Библия для всех» именно занималась, чтобы распространять Слово Божие в тюрьмах. Многие пошли евангелизацию, даже военные части. Я занимался тем, что готовил учителей, миссионеров, евангелистов. Вот в Библии для всех такие специальные курсы были организованы. И много учителей пошли в наши общеобразовательные школы. И где-то до 1995 года вот это движение очень здесь активно. Школы, библиотеки, детские дома, интернаты. Все хотели, чтобы к ним пришли и рассказали Библию. Это такой был голод, интерес, желание. Ну, потом все это начинает уже спадать. И где-то в 1997 году стали двери закрываться, новые законы стали образовываться. И вот возникло такое, а что делать дальше? Куда мы теперь можем пойти? Что для нас Бог приготовил? И стали понимать, что вот, смотрите, мир. И в это же время миссия Виклиф, международная миссия Виклиф, отправляет сюда, как говорится, свой десант разведать о нашей российской церкви, которые имеют уже достаточно большую историю от Кирилла и Мефодия. Ну, в советское время, конечно, было тяжелое время, нужно было сохраниться, нужно было, так сказать, выжить, а вот уже проходит где-то 10 лет с перестройки, с нового времени, уже опыт есть. И приезжают, и тоже приходят в Библию для всех, спрашивают, а вот как вы думаете, а может быть уже готовы посылать миссионеров для других народов? И я в это время, тоже находясь на учебе в Америке, тоже смотрю на эту миссию и хочу узнать, а что же эта миссия делает у нас в России.
То есть получилось два контакта. Миссия Уклев приехала в Ленинград, и представитель Петербурга, да, Валерий Морозов, поехал в Америку, где тоже встретился с миссией Уклев, только вот на той территории.
Да, и потом как раз мне из Библии для всех говорят, вот тут приехала команда, спрашивает, кто бы мог начать такое служение. И, конечно, я понял, что это ответ для меня.
А как миссия Уклев вообще появилась, как она организовалась изначально?
Это интереснейшая история. Ну, основатель Камерон Таунсен, американский юноша, в 1917 году, время, когда в мире идет Первая мировая война, у нас революция, он едет с миссией в Гватемалу. И не случайно едет, потому что наверняка он не хотел попасть в армию, быть отправленным в Европу, а может даже и в Россию.
Это, то есть, была такая форма трусости, да?
Ну, я думаю, нет, что это было больше выбор его, что если есть возможность, чтобы Бог его использовал в этом направлении. Угу. Естественно, если бы его рекрутировали, он бы пошел в армию, но была возможность вот поехать в миссию в Гватемалу. Ну, и сейчас тоже вот альтернативная служба, например, в Европе, в Америке, допускает как раз такую возможность.
Поехать в Гватемалу?
Поехать на миссию, да, в Африку, в Азию. Это вот...
То есть у нас альтернативщики служат в больницах, а за границей можно альтернативную службу проходить, поехав на какую-то христианскую миссию.
Сейчас, да. И, кстати, к нам даже иногда приезжают вот иностранные рекрутеры, так сказать, которые вот трудятся как альтернативщики. Да, ну, в то время этого не было еще закона, но была возможность вот ему через миссию поехать в Гватемалу. И там он на испанском языке занимался распространением Библии. Ну, в городах испанский язык, так сказать, известен, пользуется, это государственный язык. Но он едет немножко дальше, в джунгли, там встречается с разными племенами. И они говорят, естественно, на другом языке. Испанский для них не их язык. И он им предлагает Библию, говорит через переводчика о великом Боге, которого они еще только первый раз слышат. И вдруг один из вождей этого племени, как Кичели, говорит ему, ну, если твой Бог так велик, почему он мне не говорит на моем языке? И это его, как говорится, ввело в такой некоторый ступор.
Такая провокация была, да?
Да. И он решил остаться в этом племени. Угу. Он стал изучать этот язык. Он стал переводить для них вот Евангелие. Для этого ему пришлось несколько лет отдать.
А как же переводить устно? В устной форме он переводил? Каждый стих Библии просто переводил и озвучивал? Или все-таки он должен был что-то предварительно сделать? Для этого.
Ну, на языке Кичели была письменность.
Была, да?
Поэтому он, да, переводил уже, имея письменность. Дальше, вот, вернувшись в Соединенные Штаты, этот опыт, он увидел, как Слово Божие начинает по-другому сразу действовать на людей, как они воспринимают его.
Если оно на родном языке.
На родном языке, когда это говорит их сердцу, когда, как говорится, материнский язык используется для того, чтобы... Вот, донести им благую весть. Это он ощутил, это он увидел, это он понял, что это можно и нужно делать. И он еще понял то, что эти народы, они никогда не придут, не скажут, дайте нам Слово Божие, если мы к ним не пойдем. А мы знаем, что нас как раз-то и послали идти и учить, и благовествовать, делать учениками все народы. И об этом он стал говорить в церквах и стал приглашать, кто готов заниматься этим. И вот с этого и началась миссия.
Ну, пока же это была такая собственная инициатива, да, пока еще которая не переросла в массовое движение, да?
Да, первый курс, это была совсем небольшая группа вот таких подвижников, которые вот стали изучать, как... Можно поехать и говорить людям, используя их язык, переводить Евангелие. И тогда еще никто ничего не знал. Даже статистики не было, сколько языков существует в мире. Никто не посчитал.
А какую точку первую они выбрали для своего такого десанта, если есть такая информация?
Да, первая группа поехала в Мексику.
В Мексику. Ну, то, что было ближе.
После того, как они обучились, вот такие курсы назвали «Летний институт лингвистики», потому что летом 3 месяца вот эти курсанты или будущие миссионеры обучались в очень таких суровых условиях, они жили специально в джунглях, чтобы вот понимать и почувствовать, как... Главная была идея ехать к этим людям, жить среди них, изучать их культуру, язык и переводить для них, вот находясь среди них.
Угу. Фактически они исполняли поручение Павла, но не поручение Павла, а то, что и Павел делал, да, для всех я стал всем, и они тоже ехали туда, чтобы стать сначала всем для этих людей, а потом принести им Библию, да?
Они поняли, что, да, нужно... понять этот народ, эту культуру, находясь там, и тогда наилучшим образом они смогут донести благую весть для них.
Хорошо. Насколько большой путь прошла миссия Уиклиф с момента вот, с 1917 года, да, до 2100 лет, да? До 2017 года.
Ну, организация, так сказать, уже как организация, это произошло в 1932 году.
Вот, спустя много лет уже.
Да, уже скоро будет 80 лет. Как существует вот вся система, так сказать, миссии, ну, вот этого Летнего института лингвистики и миссии Виклиф. И это движение началось вначале вот в Соединенных Штатах, потом европейские страны, Англия загорелась также, стала из своих церквей приглашать миссионеров, переводчиков Библии, потом все остальные европейские страны. И вот в 90-е годы началось движение в Восточную Европу, в 1999 году миссия началась.
А саму организацию открыл вот тот человек, который поехал к индейцам, или...
Да, да? Мирон Таунсен.
Он организовал в 32-м году именно как, как фирму, миссию. Как миссию, да?
Да.
Хорошо, какой путь вы прошли все-таки, да? С чего вы начали, что вы делали, и какой путь вы прошли вот за эти 80 лет? Какую информацию вы... пытались добыть, что вам нужно было вообще для того, чтобы эту Библию распространять? Какой-то же есть алгоритм, да? Вы говорите, что даже не было известно, сколько языков в мире существует.
Да.
Да? То есть откуда-то эту информацию тоже нужно было получить?
Очень удивительно то, что сейчас вот этот Летний институт лингвистики, он является одним из самых авторитетнейших организаций, которая вот занимается лингвистикой и знает количество языков и состояние этих языков. Вот, если когда начинали, то думали, ну, может быть, 1000 языков существует на Земле. Через некоторое время открывается 2000. Потом, например, в 1999 году я нашу советскую лингвистическую энциклопедию, там написано было около 3000. Потом оказалось 5000, а на сегодняшний день мы уже знаем, что это больше 7000 языков.
Больше 7000 зарегистрированных языков на нашей планете.
Ну вот, которые, так сказать, известны и сосчитаны.
Это которые используются, живые языки, или все посчитали языки, мертвые в том числе?
Это живые языки.
А есть информация, например, вот всего лишь 5 человек в мире говорят вот на этом языке, например?
Да, есть умирающие языки. И их тоже много.
Их тоже много.
Да. Я вот, кстати, на территории России такие народности существуют. И, к сожалению, да, уже только пожилое поколение, например, говорит на родном языке.
Угу. Сколько языков на территории России?
На территории вот СНГ 161, а на территории России, ну, где-то больше 100, 108, 110.
Здорово, хорошо. И как... Каким образом начинается путь человека, который приходит в миссию Уиклиф? Да? Вот, например, у меня возникает желание заниматься этим трудом, да, этим служением. Я знаю только английский язык, как и вы, да, вы же только английский язык знаете. Но, меня же не пошлют, да это и не нужно, там, в Англию, там, или в Америку, там, или в Канаду, где говорят на английском языке, да, наверное, меня пошлют куда-то в другое место, где нуждаются в людях. Как вообще попадают в миссию Уиклиф люди?
Ну, первым делом мы говорим, что... Первое призвание – это когда Господь призывает и делает своим детем, своим учеником. А уже второе призвание – это вот для служения. Если брат или сестра, молодой человек, чаще всего мы, конечно, призываем вот молодежь, потому что это действительно большой путь, который нужно пройти. Это много учиться, это нужно, да, знать языки, иметь способности к этому. Но в то же время мы... Разнообразие служения в миссии Уиклиф сейчас очень велико. И, как говорится, любая профессия может подойти, потому что мы не только занимаемся вот, переводом Священного Писания. Угу. Вот, даже вот я говорил то, что еще до сих пор исследуются языки. Есть исследователи, которые идут и вот ищут еще иногда неизвестные народности.
Их работа очень романтична, они путешествуют.
Это вот для тех, кто любит путешествовать с рюкзачком, те, готовы, как говорится, месяцами иногда проводить в таких нецивилизованных условиях, исследователи. Потом очень много языков, в которых нет своей грамотности, да, нету письменности, нету, не разработана грамотность, и для этого нужны специалисты, которые будут помогать вот, составлять грамоту, делать словари и потом обучать людей этой грамоте.
Это все происходит на месте, там где-нибудь в джунглях или в пустынях, или еще где-нибудь, где живут, в горах, там, да, где живут эти люди?
Как минимум человек должен там пожить, понять культуру и язык. Да, и сейчас, после также перевод, сейчас не осуществляют сами миссионеры, как удивительно. Вот раньше, если взять старые книжки, там миссионер приезжал и жил, ну, чтобы перевести Новый Завет. В то время нужно как минимум 15-20 лет.
15-20 лет прожить, да, в одном и том же месте.
Если сам миссионер переводил. Представляете, сколько лет ему надо? Как минимум 3 года, чтобы выучить этот язык. Потом начинать самому переводить. Это вот старая, как говорится, школа, старые закалки, миссионеры, которые иногда жизнь клали для того, чтобы вот перевести только Новый Завет для этого народа.
Но такие миссионеры и сейчас еще живы, и они здравствуют и могут...
Сейчас новые технологии, и немножко поняли, что лучше всего и быстрее, и более лучший перевод получается, если обучить местного человека это делать. Угу. Иностранный миссионер, как бы он хорошо не выучил язык, все равно этот язык будет для него иностранным. Но если местный человек будет переводить. Поэтому сейчас миссионеры приезжают и ищут первым делом тех людей, которые будут им помощники, которых они смогут обучить. Если там нет еще христиан, иногда эти люди начинают помогать миссионерам, еще не открыв для себя Евангелие, не став христианами. Но через некоторое время такое происходит.
Ну, получается, что человеку местному тоже нужно научить языку, только либо русскому, либо английскому, либо французскому, либо еще какому-нибудь.
Нет. Ну, миссионер должен как минимум знать этот язык для того, чтобы общаться, помочь вот этому местному помощнику вот эти навыки как по перевода. И с помощью миссионера они начинают перевод. Конечно, это идеально, если он знает там, английский или русский, как вот в наших условиях, но не всегда так происходит. И достаточно, ну, найти таких помощников, которые готовы учиться. Конечно, должны быть самые лучшие, самые образованные. Для этого иногда уходит не один год, чтобы найти такого человека, подготовить его. И вот тогда процесс убыстряется. Если особенно создается команда из местных работников, местных помощников, тогда Новый Завет уже можно перевести самое быстрое уже за 5 лет.
5 лет?
Да. Ну, это вот если писать, проверять, потому что, чтобы хороший был перевод, он проходит проверку. Он говорит, да, каждое предложение, оно еще раз проговаривается, и люди говорят, что они поняли, что они услышали.
Угу.
Чтобы...
Обкатку.
Да, смысл и библейский смысл. Есть наши, как говорится, богословские редакторы, которые проверяют, чтобы все было правильно, чтобы не исказили смысл переводчики. Есть лингвистические редакторы, и обязательно вот, чтобы люди сами сказали, а что они поняли, услышав это.
Скажите, пожалуйста, а все люди, которые участвуют в процессе перевода, да, даже узкие какие-то специалисты, они верующие христиане? Или вы привлекаете и неверующих людей к этой работе?
Если нет верующих людей, то привлекают и неверующих людей.
Угу.
И очень часто, к счастью, они становятся первыми евангелистами в этом народе, обратившись к Богу. И мы действительно, вот это то, что Дух Святой использует родной язык для того, чтобы касаться сердец, а мы свидетели этому.
Сколько сейчас одновременно в работе находится групп, да, групп или миссий по переводу Библии и Нового Завета на местные языки?
Вот у меня тут перед глазами статистика. На сегодняшний день 2400 языков, в котором вот идет процесс перевода.
То есть получается, как минимум сейчас 5000 человек где-то в полях трудятся для того, чтобы переводить Библию на местные языки?
Возможно, больше.
Но я посчитал, знаете, из вашей идеальной картины, когда один миссионер и один местный житель, да, который в любом случае должен присутствовать. Получается, 5000 человек как минимум участвуют в этой работе. И это все люди альтруисты, они уходят в эти горы, в поля, в леса, в пустыни только из-за любви к искусству, из-за любви к Богу, к Библии или что-то еще ими движет?
Ну, интересно то, что действительно вот это движение, мы верим, что это особо побуждаемое от Бога, оно вот как бы растет и развивается. Вот как я сказал, вот, начиная с американской миссии, она стала международной миссией. Потом, сейчас это уже называется Всемирный альянс Виклифа, где не только организации, вот такие как национальные организации виклифские, а любые организации, которые хотят участвовать в переводе Священного Писания, донесение Священного Писания, кстати, не только в письменной форме, сейчас больше и больше, вот, чтобы в аудиоформате звучало Слово Божие, иногда, вот, особенно для малочисленных народов или умирающих языков, наши миссионеры для наших народов России едут к таким малым народам и делают библейские истории на их языке. Уже нет времени и нет возможности, не нужно, наверное, им переводить полный язык, ой, полный Новый Завет, а вот чтобы они услышали благую весть о рождении Христа, о Его смерти, о Его воскресении на их родном языке, вот, именно через аудиоистории. Вот это, как сказано, нужно, чтобы все услышали. Угу.
Какие-то ключевые истории из Библии, да, или из Нового Завета? А сколько всего человек вообще участвует в работе Альянса Уиклиф по всему миру?
Ну, сейчас даже трудно подсчитать. Вот раньше, когда только Уиклифские организации входили, то было где-то 6 тысяч. Угу. А сейчас, когда в этот альянс входят уже и другие организации, то есть, наверное, наверняка уже больше 10 тысяч. То есть, в принципе, любая церковь, которая берет на себя такие, как говорится, видит это призвание и такие обязательства, что вот, например, на этот народ мы будем посылать работников, будем финансировать, и вот входит в так, вот этот Всемирный альянс, может войти в Всемирный альянс.
Вопрос финансов – это тоже же очень важный и такой, может быть, не очень приятный момент в этом деле, да? На все это нужно где-то брать деньги, ведь…
Это и важно, и в то же время это особо, ну, я бы сказал, привилегия. Если человек, если церковь не может послать кого-то, или нету тот, который готов посвятить себя на это служение, но готовы поддерживать финансово и молитвенно, они также, можно сказать, полноценно участвуют в этом служении. И каждый миссионер, он не только, вот, как говорится, готов ехать и трудиться на поле, как мы говорим. Прежде всего, он трудится в своей стране, чтобы собрать себе молитвенную, духовную поддержку и финансовую поддержку от своих церквей, от своих друзей, от своих всех, кому он будет говорить об этом и кто захочет участвовать в этом.
Сколько времени нужно, чтобы подготовить одного такого вот десантника?
Да, разные, как говорится, приходят некоторые почти готовые, говорят, что да, вот у меня хорошее там лингвистическое образование, церковь меня благословляет, поддерживает, и для таких иногда полгода самые готовые. Ну, тоже в зависимости от специализации, потому что если ты лингвист-переводчик Библии, и тебе все равно, даже если ты хороший, получил хорошее светское образование, все равно нужно пройти специальную еще подготовку, как переводить Библию. Если это учитель грамотности, а у тебя есть педагогическое образование, то ты уже почти готов. Если у тебя библейское, также нужно некоторое обязательно библейское образование иметь. Угу. Поэтому от полгода иногда до 2-3 лет такая подготовка.
2-3 года – это если вообще не готовый человек.
Да, если надо и библейское образование тебе подтянуть, и особенно иногда приходит: «Я готов, а церковь твоя видит тебя как миссионера». Ну, нет, я еще не говорил. Первым делом приезжай в церковь, иди к пастору, говори то, что ты считаешь, что тебя Господь призывает к этому служению. Если пастор, если церковь видит тебя как миссионера, миссия Уиклиф никого не принимает, если церковь его не посылает.
Каким образом вы выбираете точки для поездок, места? То самое поле.
Ну, мы получаем достаточно информации, где есть нужда. Второе, сам миссионер, который считает, что Господь призвал его, иногда он приходит и говорит: вот я чувствую, меня Господь туда направляет. И мы тут, и если мы смотрим, ага, там есть такая нужда, да, там нужны такие специалисты, да, тогда этот миссионер готовится к этому служению и едет туда трудиться.
Ну, возьмем минимальный срок 5 лет, перевод Нового Завета. Человек уезжает один или с кем-то еще на 5 лет в неизвестность. Ему все это время нужно что-то есть, что-то пить, где-то в чем-то спать, что-то носить, да. И все это, ну, не маленькие средства. Все это время его поддерживает та церковь, которая его отправляет, или каким-то образом еще добываются финансы на это?
ну, духовная поддержка, финансовая поддержка идет от своей церкви и от других. Естественно, одна церковь чаще всего не может взять полную там, финансовую нагрузку там, миссионера, даже так. Очень часто это вот как минимум полгода этот миссионер ездит по разным церквам, говорит вот об этой нужде и о том призвании, которое ему он видит, что Господь его посылает на это служение. И, слава Богу, люди откликаются, готовы поддерживать и финансово, и духовно таких служителей.
Чаще всего вы приезжаете в те места, вы вообще в целом, я имею в виду, да, миссия Выклев, в те места, где еще нет ни одной церкви, то есть вы приезжаете в племя, там, в лес, в джунгли, в горы, не знаю куда еще, в пустыню, где люди совершенно вообще не знакомы с Божьим Словом, или там уже есть какие-то люди, какая-то опора, какой-то миссионер, может быть, пастор, церковь маленькая, которая уже начала свою работу, а вы лишь помогаете ей работать с местным населением, переводя Библию на родной их язык?
Ну, по-разному. Ну, наши российские миссионеры, которые первые, так сказать, были пионерами в этом движении, они поехали в Индию. И там это одна страна, где, наверное, самые многочисленные по вот, национальностью, по различиям языков, народов, культур. И туда приезжали наши миссионеры именно в те народы, где вообще ничего не было. Имеется в виду ни церкви, ни... Вот у нас миссионер продолжает трудиться там, где ничего не было. Потом обнаружился один христианин из этой народности, который живет в другом народе. Он уверовал там. И когда он узнал, что Евангелие переводится на его родной язык, он вот встретился с этим миссионером, стал помогать ему. И через него обратились несколько других людей из этого народа. И сейчас уже там появилась церковь. Да, где-то вот проходит 8-10 лет. Команда, которая поехала в африканскую страну трудиться, там, например, были церкви, но вот в этих церквах проповедь шла и чтение Библии или на соседнем языке, или на английском языке, потому что в этой стране английский был национальный язык. А на языке этого народа ничего не было. И миссионеры именно стали переводить для них. И они говорили, да, мы хотим, много помощников тут же нашлось. И вот сейчас Новый Завет уже заканчивается.
Здорово. А бывает уже все-таки инициативы снизу? Приходят к вам люди, какие-то местные жители говорят, ну, все здорово, но мы хотим, чтобы у нас был на родном языке Новый Завет. Пожалуйста, переведите нам. Бывает такое?
Ну, вот тоже из Индии такая история. Когда приехали миссионеры, перевели часть Нового Завета и уехали. А люди читать на своем родном языке практически не умеют. В школе их учат там английский язык. И они стали просить, ну, приедьте к нам, кто может помочь нам вот, разработать грамотность и организовать вот эти научить учителей, которые будут учить других, как использовать свой родной язык, как на нем читать, как Слово Божие, чтобы не только вот лежало на полке уже переведенное, а чтобы люди его читали. Да, вот есть такие.
Скажите, пожалуйста, а сами вы имели опыт какой-то личной работы в полях?
Ну, мне, так сказать, такая привилегия была начинать это служение, и вначале, вот, перед тем, как посылать туда миссионеров, вот я имел вот такую привилегию поехать, пожить, понять, почувствовать, что нужно, как нужно подготовить миссионера, чтобы вот он или она смогли поехать и трудиться там.
Где вы были?
В Индии.
В Индии. Скажите еще, бывают такие случаи, что вы отказываете? Вот человека церковь благословляет, да? У него даже и финансы есть собственные на эту поездку, и от вас ничего не требуется. У него какие-то и знания, может быть, есть необходимые для этой поездки, языков там или чего-то еще, но вы ему говорите «нет, друг». Или подруга, наверное, тебе не стоит ехать.
Ну, вот этот как бы подготовительный процесс, или мы называем его аппликационный процесс, он, да, вот от полгода и больше длится. И мы можем сказать, что иногда многие начинают его, но единицы заканчивают. И чаще всего сам человек, как говорится, отходит в процессе, видит, что нет, это не его, или у нее не получается. Да, или иногда нам приходится говорить, нет, мы видим, что это не то служение, которое вот тебе дает
Господь. Какая причина отказа в основном?
Иногда просто мы видим, что человек не способен работать в команде из вот того разнообразия, в которое у нас уже сложились. Например, в миссию приходят люди из разных деноминаций, мы межконфессиональная миссия, и команды, которые там образуются, это вот люди, братья, сестры из разных церквей, плюс туда входят национальные работники, куда они едут, и если вот человек по характеру, например, не подходит для того, чтобы ему принимать и работать в таком многообразии, иногда это служит тоже причиной нам сказать, тебе лучше вот трудиться в церкви, например, может быть, там. Или некоторые говорят, да, хочу, но потом оказывается, что даже лингвистических способностей нет. И выучить, например, тот же... Раньше у нас было одно из... подготовительных, это нужно иметь хорошую базу для, с английским, потому что, опять же, международные команды. И человек начинает, говорит, да, я сейчас освою язык. Ну, проходит год, полтора, и никак. Мы говорим, нет, смотри, другое служение. Это не твое призвание, если не можешь язык освоить. Да, разные причины. Угу. Или, опять же, вот поддержка и благословение церкви. Кстати, это иногда самое... трудное для некоторых из наших кандидатов.
Получить ее?
Ну, да, получить или проявить, чтобы ты смог рассказать, общаться, трудиться в этом направлении. Это прежде чем посылать на поле, говорим, вот твое поле. Вначале найди ту команду, которая будет тебя поддерживать и духовно, и финансово. Проходит время, никого нет. Значит, это не то, куда ты должен идти.
Все миссионеры, они одиночки, по сути, или нет все-таки? Вы посылаете людей, которые уезжают далеко и надолго, да, и для этого нужно иметь какой-то особенный склад характера, там, темперамента и всего остального. Ты уезжаешь в никуда, в чужую страну, с чужими людьми, где нет ни одного родного человека, или как это происходит?
Да, это тоже проверка. И тоже мы смотрим, кого можно послать, как говорится, вот одного... а кого нет. Например, к нам приходят сестры несемейные. И вначале, когда только начиналось, как раз вот сестер было больше. И иногда они ехали трудиться одни. И потом мы поняли, нет, это не очень хорошо. Иногда были трудности очень, переживания, там какие-то нападения даже, кражи. И когда человек один и некому... обратиться за помощью – это очень опасно. Поэтому мы решили, что, например, мы сестер несемейных не будем посылать по одному, а обязательно, чтобы хотя бы двое было сестер. Если семейная пара, да, это, вот, так сказать, такой идеальный вариант. Можно вдвоем супруг, супруга, дети маленькие тоже. Этот, кстати, это очень тоже хорошо работает, когда вот молодая семья едет трудиться. Это располагает людей, помогает вот в культуру войти, и чаще всего такие семьи очень хорошо трудятся.
А как же дети без образования там находятся?
Замечательный вопрос. Это также одно из служений миссии. Дети школьного возраста должны иметь образование. И одно из служений, которое мы призываем, это учителей для миссионеров.
И для этого английский язык знать совершенно не обязательно.
Да, это как раз школьная должна программа, чаще всего российская программа. Угу. И это вот наши учителя, у нас уже несколько таких миссионерок, которые трудятся как учителя для миссионеров.
Едет семья с детьми, и с ними в сопровождении едет преподаватель, который обучает детей, да?
Ну, который чаще всего приезжает немножко позже. Если дети еще до школьного возраста, они там живут, уже им, как говорится, впитывают эту культуру, этот язык, но вот в школу пробовали, вот первая семья в Африку поехала, послали детей в африканскую школу, но потом поняли, что надо все-таки российскую программу, и чтобы, потому что уровень той школы не дотягивал до того уровня, который бы хотел, чтобы наши дети получили образование.
Дети говорили на местном африканском языке, или это была какая-то посольская школа?
Ну, там был английский национальный, это страна Гана, где национальный иностранный язык английский, поэтому на английском в школе были.
Какое самое большое разочарование вы испытали за время своего служения вот в миссии Уиклиф, если такое было?
Ну, разочарование, не разочарование, трудности, конечно, происходят, когда ну, миссионеры, вот даже когда кандидаты, которые идут, и кажется, вот-вот уже готовы, и вдруг они не сходят с этого пути. Ну, больше, наверное, трудностей и разочарований – это то, что здесь по административной или по как вот сейчас организовать работу здесь у нас в России. Сложности существуют. По сбору вот тоже финансовой поддержки, тоже сложности, конечно, для... Это большая все-таки действительно... такой вызов или большая ступень, которую каждый миссионер должен пройти, чтобы найти себе поддержку финансовую для того, чтобы поехать на служение. Я бы сказал, что все равно больше я имею радости и просто удивляюсь, как вот за этот путь, который мы уже прошли здесь в России, сколько Бог дал нам, послал на свое поле вот миссионеров, которые прошли через эту подготовку, и вспоминая их еще таких начинающих, неопытных, и сейчас уже видя их опытными миссионерами, которые обучают новых миссионеров. У нас сейчас уже 3 раза мы проводим курсы, вот миссионерские курсы, называются «Язык и культура в служении» для наших в основном российских служителей, которые вот не только в Уиклифе готовы трудиться, но и вообще в других местах для вот разных народов. И к нам уже теперь приезжают из-за границы, чтобы эти курсы пройти. И это сейчас, да, вот раньше нужно было для подготовки отправлять там в Англию или в Германию. Сейчас такие курсы мы проводим здесь. И приглашаем, вот в следующем году будет такой курс. И после этого курса, и после того, если уже прошел кандидат, вот этот аппликационный процесс, уже могут ехать трудиться, ну, особенно для народов России или СНГ. А если ехать на международную миссию, ну, тогда нужно еще английский. Ну, мне кажется, сейчас с этим уже меньше и меньше проблем.
Бывало ли у вас желание хотя бы раз в жизни за все, за весь тот период, что вы выкалив, бросить все и заняться чем-нибудь другим?
В Уиклифе столько много разнообразия, что можно, как говорится, если ты устал от чего-то одного, можно начать или продолжить другое. Потому что миссия растет, нужно больше и больше помощников и разнообразия служений. Например, мы просветительская... как работаем не только как миссия для народов, но работаем как общественная просветительская организация. И мы хотим, чтобы в наших церквах и вообще в нашем обществе знали о вот, разных народах, разных культурах, знали историю миссии, знали вот, историю перевода Библии. И, например, у нас в офисе миссии есть выставка «История перевода Библии, славянско-русской Библии». Сейчас мы думаем, как больше о реформации говорить, как вот Библия, когда она переводится на родной язык, изменяет людей, изменяет общество. И поэтому вот такой просветительской деятельностью, например, я думаю, если я пойду на пенсию, вот я с удовольствием буду этим заниматься.
Как вы думаете, то, что вы приносите в некоторые народы или племена, помимо Библии, еще и язык письменный, я имею в виду, да, как-то меняет их жизнь? По факту, вот меняет жизнь. У них появилась письменность, ее раньше не было. Что происходит? Какой-то, может быть, толчок в развитии или что-то еще?
Письменность, грамотность.
Грамотность, письменность.
Даже иногда нам трудно представить. Или сейчас мы говорим, что вот у нас тоже иногда проблемы с грамотностью. Но представить себе человека, который не может, не умеет читать, или у него даже нет алфавита, ну, тогда это как бы еще тот уровень, как говорится, который ну, можно помочь и дать алфавит. Но есть иногда письменность, но грамотность, кстати, очень низкая в таких развивающих странах, как вот той же Индии, в африканских странах, и понимать, что человек безграмотный, он находится на одном из самых низком социальном уровне. Идет к доктору, доктор выписывает рецепт, человек не может прочитать. Идет на рынок, дает деньги, его всегда могут обмануть, он не может сосчитать. И вот приезжают те, которые помогут ему научиться читать, считать, сразу человека, как говорится, поднимает на другой уровень просто его социальной жизни. Если делают это христиане, они всегда делают это через свидетельство своей жизни и словом, и очень часто эти люди именно открывают для себя любовь Божию вот через этих миссионеров или местных работников, которые эти миссионеры обучают. Поэтому это удивительное, чудесное служение, которое, я надеюсь, будет продолжаться у нас здесь в России для наших церквей.
Спасибо. Друзья, вы слышали, что Валерий Морозов, он не только способствует тому, что Библия переводится на местные языки, но, как вы слышали, даже социальный статус людей, которые проходят через этих миссионеров, этих людей, через это служение, он тоже повышается. Люди несут культуру и возможность, и способность эту культуру местную даже сохранить, поскольку люди могут записывать, переписывать и читать то, что, ну, то, что накопилось в их народе. Друзья, Валерий Морозов, директор миссии Уиклиф, был сегодня с нами в программе «Главная тема» на Радио Теос. Не отключайтесь, мы работаем 24 часа в сутки. До свидания.